важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Надо сказать, специальный выпуск. Мы начинаем прямо сейчас, закончим в 18 часов 55 минут. Ну, конечно же, с перерывом на новости. Почему специальный выпуск? Потому что у нас серьезная тема, которая стала одной из самых упоминаемых в средствах массовой информации в обществе, и большие, надо сказать, гости, с которых мы очень рады видеть в этой студии. Я сразу скажу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. И прежде чем представить наших гостей, я сразу, вот это исключение из правил, но я сразу ставлю вопрос на голосование. И вы, естественно, поймете, кто находится в этой студии. Итак, нужна ли в России православная партия? Если вы считаете, что да, тогда звоните по телефону 637-6519. Если нет, России не нужна православная партия, не по названию, по сути, тогда звоните по телефону. Вы против этого предложения, России такая партия не нужна, тогда звоните по телефону 637-6520, код Москвы 495. Я Александр Якулев. В этой студии корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Елена Ченкова. Лен, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и мы с большим уважением, почтением представляем в этой студии председателя синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерея Всеволода Чаплина.
Добрый вечер, мы всех сердечно приветствуем.
Ну что ж, совсем скоро, мы надеемся, победит московские пробки. Журналист Павел Шеремет и также будет в этой студии. Лен.
Отец Всеволод, ну не секрет, что эти праздники не были тихими, потому что в самый разгар вы опубликовали блок тезисов под названием «Непраздничные мысли». Вот что вас подвигло на эти размышления? И сразу такой конкретный вопрос. Вы сказали, что нужно перейти от стабильности к диктатуре совести и воли. Что это значит и почему диктатура? Слово какое-то такое, не очень приятное для постсоветского.
Стабильности
слушателя
сегодня мало для того, чтобы сохранилась страна. Если лет 5, может быть, 7 назад этого было достаточно, сегодня этого недостаточно. Политическая жизнь пришла в движение. Обратно ее не загонишь, как нельзя обратно загнать шампанское в бутылку из-за закрыть его пробкой. Это уже реальность, это уже данность. И сегодня, если мы хотим сохраниться, нужны нестандартные действия, жесткие действия. И власть, если она не хочет быть медленно уничтоженной, а народ, если не хочет кормить чужой бизнес и чужую армию, сегодня должны вести другую политику, не такую, какая велась последние годы. Это должна быть наступательная политика. Это должна быть политика, после которой народ мог бы с чистым сердцем, с ясным умом сказать: да, вот это я поддерживаю, это меня, что называется, заводит, я в этом вижу драйв, извините за такие модные словечки. Сегодня этого нет, люди психологически устали, и если эта ситуация будет сохраняться, никакие экономические блага, никакие зарплаты, никакие обещания еще больших благ не спасут ситуацию. Сегодня нужно, чтобы люди почувствовали, что у них в руках настоящее дело, настоящая возможность изменить свою судьбу, судьбу страны и страну мира. Кстати, вот к вопросу о политических партиях. Mm-hmm. Для тех, кто голосует, я хочу сказать, что я сам не знаю ответа на этот вопрос. Собственно, я его предложил для того, чтобы услышать ответ от общества. Я не уверен, что сегодня возможно православная партия или христианская партия, пусть даже она так не будет называться. Такие инициативы возникли. Есть две группы, которые предлагают сегодня создать в одном случае православную партию, в другом случае партию православно-протестантскую, общехристианскую. В 90-е годы таких групп было еще больше, также шла дискуссия. К сожалению, в 90-е годы кое-что не получилось. Не получилось объединиться, не получилось завоевать серьезное доверие людей. Получится ли сейчас? Нужна ли такая партия сегодня или не нужна? Возможно, она практически или невозможно? Вот, собственно, об этом хотел спросить благосферу. Теперь давайте спросим и наших слушателей с вами.
А могут ли представители церкви, неважно какой, в принципе идти в политику?
А что вы имеете в виду под представителями церкви? Вот вы, положим, мусульманин или, может быть, атеист?
Я себя отношу к православным.
Значит, вы тоже член церкви. Понимаете, в чем дело? 95% членов церкви – это миряне. И поэтому для них естественно быть политиками, государственными лидерами, журналистами. Вот духовенство идти в партию не должно. Здесь есть совершенно ясные церковные решения, которые не допускают того, чтобы священник был членом политической партии или вел агитацию предвыборную за политическую партию, или возглавлял политическую партию. И это очень правильно, потому что у духовенства все-таки другая роль. А миряне вполне могут участвовать в политике. Более того, я надеюсь, что у нас будет все больше и больше политиков, которые будут основывать не только слова, но и действия свои на христианских ценностях. А это и патриотизм, и милосердие, и неприятие грехов и пороков, в частности, коррупции, преступности, разного рода пороков, которые сегодня истребляют наше общество. Это алкоголизм, это наркомания. Ну и можно много ценностей перечислять.
Политику нельзя, а на митинг можно. Такая возможность обратиться к пастве с такой трибуны.
Это зависит от того, что за митинг и что люди ждут от священника услышать. Вы знаете, я сам несколько раз выступал на публичных мероприятиях под открытым небом. Собственно, это и были митинги, хотя некоторые люди называли это молитвенными стояниями. Это были выступления по поводу ювенальной юстиции, по поводу пропаганды гомосексуализма. Но очень важно также иметь в виду, с кем ты рядом стоишь на трибуне. Вот, при всем уважении к тем людям, которые вышли на Болотную площадь и на проспект Сахарова, среди них есть мои друзья, есть наши прихожане, среди тех, кто стоял на сцене, есть люди, которых я знаю и с которыми веду, по крайней мере, диалог. Но вот мне почему-то кажется, что в основном стояли на проспекте люди, которые не хотели бы видеть своими лидерами Немцова, Каспарова или Собчак, тех, кто, в общем, многим себя, как я считаю, скомпрометировал. Поэтому возникает огромный вопрос, а не стыдно ли было стоять некоторым представителям русских патриотических организаций на этой сцене вместе с этими людьми? И те люди, которые освистывали их упомянутых сейчас лиц, не чувствовали ли они себя не в своей тарелке, когда от их имени, от имени народа делалось определенное заявление? Вы знаете, я не вижу ничего плохого в участии в общественной дискуссии и Каспарова, и Немцова, и Собчак. С первым я не знаком, со вторым знаком немного относительно будущего Ксении Собчак. Я предлагаю серьезно подумать, ну, по крайней мере, лет через 5. Это серьезный человек, это не карикатурная личность, это умная очень дама, это активный очень человек. Я уверен, что в свое время она сменит имидж, будет серьезным консерватором, но, по крайней мере, то, что она делает сейчас, достаточно спорно, скажем, мягко. И вот мне на одной трибуне с ними стоять не хочется. К диалогу с любым из них я готов. А вот вместе выступать сложно, потому что у меня и у них несколько разные послания.
А если бы был кто-то достойный, встали бы на одну трибуну, на Болотную или на Сахарова?
Смотря какие ставятся цели. Вы знаете, вот я считаю, что при всем понимании того, что люди имеют право на собственное мнение, имеют право на политический протест, имеют право спорить относительно выборов, мне кажется, две вещи должны всегда имеется в виду. Первое – это то, что нельзя разрушать мир в стране, государственность как рамку, которая сдерживает страну от крайних проявлений преступности, безумия. И одновременно нужно помнить просто о единстве народа. Как только мы начинаем раскачиваться в сторону русских против кавказцев, либералы против консерваторов, православные против мусульман, Москва против не Москвы, что тоже становится все более и более актуальным, к сожалению. Так у нас появляется опасность хаоса, который, как правило, редко бывает неуправляемым. Этим хаосом на самом деле очень часто управляют те люди, которые любят половить рыбку в мутной воде. Это не обязательно мировая за кулиса, Запад, ЦРУ, посольство и кто-то еще. Это и некоторые наши так называемые политтехнологи. Вот сегодня господин Белковский с утра облил достаточно серьезными потоками грязи и святейшего патриарха, и вашего покорного слугу, и некоторых других церковных людей. Вот мне хочется, так вы знаете, позадавать вопросы. Господин Белковский, Связывают ли вас сегодня рабочие отношения как бы с одной стороны с господином Березовским и как бы с другой стороны с госпожой Тимаковой? Вот да или нет? Давайте послушаем, сможете ли вы на эти вопросы ответить.
Отец Сев, ну вот в вашем... В вашем посте, если так можно сказать, я имею в виду пост в живом журнале, вы
сейчас
пишете...
Сейчас поста нет, он кончился, святки идут.
Очевидно, что православные христианские идеи стремятся озвучивать Конгресс русских общин, Народный союз, Благодатная Россия. Имеет ли право духовенство поддерживать ту или иную партию?
Вот это очень важный вопрос. На самом деле церковь в целом, церковь как... совокупности иерархии клира и мирян не окажет никогда, по крайней мере, пока действуют нынешние церковные решения, принятые еще давно, в 97 году, в 2000 году, церковь не поддерживает никогда ни одну политическую силу эксклюзивно и не будет давать ей благословения, даже если эта сила открыто именует себя православной или христианской, или состоит из православных христиан, или из христиан разных исповеданий. Может быть, много партий. Могут быть несколько групп, которые все будут себя так или иначе официально или неофициально идентифицировать с православием. Но церковь не может быть церковью только одной партии. У нас есть разные люди. Вот в приходе, где я служу, есть сторонники правого дела, есть сторонники КПРФ, есть много монархистов. Есть люди, которые считают, что вся политика – это грязное дело, и чем дальше от нее, тем лучше. Вот я не могу этим людям сказать, если вы голосуете за тоже правое дело, положим, или за КПРФ, то вы хороший человек, или за Единую Россию, а если нет, то не очень. Поэтому церковь всегда будет поддерживать равный диалог с разными политическими силами, конечно, с теми, которые сами готовы к этому диалогу, которые стремятся к нему. Если нам скажут, мы с вами не будем разговаривать, что значит не будем, а потом еще раз предложим диалог. Но при этом церковь никогда не будет выбирать свою партию, которую она одну там или две партии благословляет, а остальные проклинает.
Нужна ли в России православная партия? Это вопрос на голосование. 637-6519, если нужна. 637-6520, если нет. Код Москвы 495. К нам присоединился журналист Павел Шеремет. Добрый вечер. Спасибо.
Добрый вечер.
Отец Всеволод Чаплин предложил порассуждать о возможности создания в России православной партии. А вам как это предложение?
Ну, я абсолютно спокойно отношусь к этому предложению. Если это все будет формально, как многое из того, что предлагает власть или церковь, приближенные к государству, то в этом ничего страшного нет. Есть же христианские демократы в Германии, никаких проблем. Пусть будет какая-то христианская партия в России. Хотя появление, например, православной партии может привести к появлению исламской партии или исламистской партии. Тема национальная, тема религиозная в России – очень и очень опасная в том смысле, что если с этими вещами обращаться неаккуратно, обращаться спекулятивно и популистски, то это может привести к дисбалансу в российском обществе многонациональном и многоконфессиональном, и потом уже перерасти в какие-то локальные или какие-то иные конфликты. Но хотя я так понимаю, что... Отец Всеволод, можно так к вам обращаться? Или как
пожалуйста,
к вам обращаться?
Пожалуйста, пожалуйста.
Отец Всеволод, он ратует за конфликты. Он считает, что русской армии или российской армии нужно размять мускулы, поэтому, отправляя ее в разные части России повоевать, там, усмирять и так далее, то, может быть, с этим прицелом вот эти все темы национальные, конфессиональные появляются.
Отец Всеволод, что ответите?
Знаете, целый ряд был задан интересных вопросов. Я не боюсь появления мусульманского фактора в политике. В свое время были как христианские, так и мусульманские политические группы созданы. К сожалению, и для меня, и для моих братьев-мусульман, наверное, в обоих случаях имело место слишком много раздробленности на мелкие группы. Из-за этого все это и не получилось. Но ничего страшного не произошло. Тотального разделения народа не произошло. Так что меня несколько удивляют, больше удивляют, чем господин Шеремет, люди, которые внутри церкви, будучи активными православными мирянами, говорят, давайте не будем ничего делать, а то мусульмане что-то сделают в этом же роде, но лучше нас. А это неправильная позиция. Надо действовать так, как ты можешь действовать, надеясь на успех, не обрекая себя на поражение с самого начала. Армия, мне кажется, действительно не может находиться в состоянии стагнации. У нас сегодня очень часто получается так, что и армия, и некоторые части правоохранительных органов превращаются в жалкое подобие себя. В условиях мирного времени всегда, наверное, так бывает. Я не уверен, и, кстати, я не говорил, что армию нужно посылать в какие-то районы России, но сегодня в мире много ситуаций, в которых нужна помощь. Вот в свое время мы достаточно активно вошли в Косово, быстро оттуда ушли. Правильно ли сделали, что ушли? Может быть, и правильно, поскольку ушли от прямого конфликта с Западом, а может быть, и неправильно, потому что этим разочаровали большое количество людей, живших в Косове. Но вот, в общем, на самом деле, сегодня есть много ситуаций, в которых Россия могла бы себя более волевым образом проявить.
Но, с другой стороны, мы не можем договориться насчет Ленина. Мы не можем договориться, наше общество, насчет Сталина. С недавних пор мы не можем договориться насчет Путина. Зачем нам еще один возможный раскол на религиозной почве? Ведь если у нас появится исламская партия, ну, мы не знаем, чем это окнется лет через 5-10.
Это нормальная ситуация в обществе, в котором есть люди разных мировоззрений. Мы никогда не договоримся насчет Сталина и Ленина. Думаю, что никогда уже не договоримся насчет Путина, поскольку будут критики, как они и были всегда, и будут люди, которые поддерживают премьера. В обществе есть люди разных мировоззрений. И я не вижу никакой беды в том, что они смогут эти мировоззрения более артикулированно высказывать.
Согласны?
Ну, я лично ничего не имею против людей, когда они как-то собираются по национальному, религиозному, политическому или какому-то другому принципу. Я не вижу большой серьезной исламской угрозы, и я не вижу никаких проблем, если мы говорим о каком-то возрастании роли православных идей в российском обществе. Я просто боюсь, что все вот эти идеи о создании православной партии, исламской партии, христианской партии или каких-то таких вот еще партий, что это все выродится в какие-то такие жуткие формы, и все пойдет ровно по тому, как принципу, как говорил покойный Черномырдин. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Вот уже на этом, вот на этом мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Сейчас новости, и через несколько минут продолжим наш разговор в прямом эфире. В этой студии Всеволод Чаплин, Павел Шеремет, Елена Ченкова и Александр Яковлев. Никто не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Специальный выпуск программы «Картина дня» в этой студии Александр Яковлев и Елена Ченкова, корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». И у нас сегодня в гостях председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Здравствуйте.
Еще раз всем здравствуйте.
И журналист Павел Шеремет.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что ж, нужна ли православная партия в России? Это вопрос на голосование. 637-6519, если вы отвечаете «да» на этот вопрос. 637-6520, если нет. Код Москвы 495. Лен.
Отец Селот, вот вы в своих высказываниях, в частности, отметили, что сетевых хомячков нужно отправить в действующие войска. Вот я хотела вас спросить, сетевые хомячки для вас это кто? Вообще, это лексика Бориса Немцова, как мы помним.
Ну, по-моему, оно уже стало сегодня общеупотребительной. К сожалению, я не люблю этого слова, сетевые хомячки, но уж если его стали употреблять, ну, отставать от моды, наверное, странно было бы. В моем представлении, это вот такой тип человека. На самом деле, очень малоприятный тип. Это человек, который боится открытой дискуссии, боится открытого участия в политике, открытого спора с собственным шефом. Уж не говоря там об участии в боевых действиях, здесь, понятно, полная паника. Он сидит где-то в комфорте и уюте и поливает окружающих грязью, считая себя героем. Поливает так оскорблениями по национальному, религиозному признаку, по возрастному, половому признаку, старая дура, там, старый дурак или юный дурак, там, щенок и так далее. Вот мы сейчас видим огромное количество такого рода определений в адрес друг друга, которые люди, прячась за анонимными кличками, озвучивают в интернете. Вот это очень плохо. Вот этот тип такого подлеца, который на самом деле боится открыть свое настоящее имя, боится прямого спора, потому что в его блоге могут публиковаться только friends, так называемые, да, боится реального участия в политике, но из-под тишка, прячась под маской, плевает окружающей грязью, это очень плохой тип человека. Это не хомячок даже. Для него слово «хомячок» — это очень мягкое слово, слишком ласковое. Понимаете, хомячок все-таки пушистый, его хочется погладить и пожалеть, а это что-то гораздо более отвратительное.
Да, у меня вопрос к Павлу Шеремету. Вот эти самые сетевые хомячки, как правило, пишут в интернете: «Русская православная церковь слишком многое на себя берет. Они оценивают Немцова, вы, персонально к вам». Оценивают Немцова, они говорят, они влезают в политику, сейчас и партию захотели. Вот вы как к этим настроениям относитесь?
Ну,
прежде чем вы ответите.
Вообще-то термин «сетевые хомячки» был спровоцирован властью для дискредитации тех, кто в интернете критиковал власть, не имея возможности выйти с открытой критикой на телевидение. И на самом деле идиоты есть везде, как среди православных ругвеносцев, так и среди либералов.
Подтверждаю.
Да, ну, с дураками везде, в любой партии и в любом объединении тяжеловато. Да? Но есть идиоты-анонимы в интернете, которые голосуют за Путина, и есть идиоты, которые голосуют против Путина. Поэтому я бы не обобщал в этом смысле. И очень много так называемых сетевых хомячков, которые не скрывают своих лиц, а под своей фамилией, со своими физиономиями на аватар, выступает с теми иными позициями. И сейчас вот этот сетевой протест, который аккумулировался в сети и в некоторых газетах, да, он выплеснулся на улице. И уже вот эти так называемые сетевые хомячки, они уже превратились в реальную проблему для власти. И поэтому власть начинает выдумывать разные истории для того, чтобы этот протест сбить, для того, чтобы этих людей дискредитировать, для того, чтобы вообще вот этот политический протест и социальное напряжение, которое в обществе есть, превратить в карнавал. И в этом смысле отец Всеволод подкладывает свинью, не сетевого хомячка, а свинью Русской Православной Церкви, выступая со своими, на мой взгляд, абсолютно реакционными заявлениями и призывами отправить
реакционными для РПЦ.
Не, реакционными вообще для нормального общества и опасными для РПЦ, потому что сейчас в принципе все фиксируют некое охлаждение людей к Русской Православной Церкви. То есть в начале 90-х годов была вот такая волна прихода людей в церковь, да. Конечно, как говорит патриарх Кирилл, очень много было случайных прохожих или таких людей, которые приходили поглазеть. Потом пришла волна вот этих бандитов и новых русских, которые хотели замолить свои грехи и думали, что построив какую-то там церковь, они, значит, снимают с себя все грехи. Потом все-таки за вот этой пеной пришли люди, которые действительно искали дорогу к Богу. И у церкви был шанс вот стать институтом справедливости. В тот момент, когда институт справедливости в России исчез, потому что чиновники, бюрократы, олигархи, бандиты лишили простого человека вот возможности почувствовать, что ты своим трудом, своим старанием достигнешь чего-то, или что есть где-то справедливость, кроме церкви. Но последние годы привели к тому, что в Русской Православной Церкви возобладали, на мой взгляд, консервативные, стяжательские какие-то крылья и решили, что близость к государству через близость к государству можно решить какие-то глобальные вопросы Русской Православной Церкви. Тут построить новый храм, там школу, в программу школьную ввести курс там изучения православия и так далее и тому подобное. А за это же нужно сделать некие реверансы. И поэтому появляются такие призывы, что давайте мы, ваш коллега, по фамилии Уткин, по-моему, из Владимирской епархии, призвал, что нужно благословить внутренние войска на подавление мятежей. Где-то он уже увидел мятежи.
Кстати, значит, несколько месяцев назад, а не в связи с последними
митингами. Да, вот ему почему-то пришла в голову что идея, что нужно куда-то направлять внутренние войска. А отец Всеволод призывает хомячков отправлять в армию. Вы знаете, ну, мне очень жалко, что вот интеллектуалы Русской Православной Церкви занимаются решением сиюминутных не своих политических проблем.
Все проблемы наши.
Да, все проблемы.
На самом деле все проблемы для нас свои. Все, что волнует народ, это самая прямая сфера ответственности Церкви. И вопрос о протестах, и вопрос о будущем нашего государства, украинского государства, о будущем мира, все это вопросы для церкви. Как я уже сегодня говорил, церковь состоит не только из духовенства, а по преимуществу из мирян, и все они, и духовенство, и миряне должны говорить обо всем, что волнует людей. Вот на самом деле церковь действительно должна быть не только, конечно, организмом справедливости, но в том числе и этим тоже. И поэтому должна говорить людям правду. Она говорит людям правду. Одеваться неприлично значит разрушать собственное будущее. Это не консервативная истина, это вечная истина. Общество, которое этого не понимает, не выживет. Люди, которые готовы разрушить собственную государственность ради сиюминутных политических лозунгов, себя уничтожают.
Предложение провести честные выборы – это предложение разрушения государства.
И делают себе плохо. Честные выборы надо проводить, совершенно верно. Но когда под лозунгом проведения чистых выборов ты видишь политическую манипуляцию, очень опасную для будущего страны, это плохо. Честные выборы нужны. Оранжевые революции не нужны. Вы знаете, я не согласен абсолютно с тем, что в церкви сегодня стало меньше людей. Церковь сегодня стала гораздо больше людей, чем даже 2 года назад. Об этом говорит и принесение пояса Богородицы, об этом говорит и то, что сегодня, буквально ты каждый месяц чувствуешь, как в храме, где я служу в частности, в других московских храмах, бабушки уступают место людям среднего возраста, молодежи, молодым семьям с детьми, женщин вообще становятся меньшинством в храме, где я служил. Такого представить себе было нельзя в те самые 90-е годы, когда вроде бы была такая, знаете, поверхностная модная религия.
А за счет
чего? Церкви охладели те люди, которые считали почему-то, что церковь должна идти за их политическим или таким мировоззренческо-стилистическим, что ли, выбором. Та часть интеллигенции, которая считала, что церковь должна петь под ее дудку, действительно охладела, потому что церковь стала говорить неудобные вещи, вещи, которые будет совесть. Вот недавно встреча патриарх сказал, что нельзя ставить вопрос о непорядке в государстве, а у нас есть в государстве серьезный непорядок, одновременно не ставя вопрос о том, а что происходит в твоей личной жизни, а какие у тебя отношения с собственной женой, с теми, кто живет с тобой в одном доме, с твоей личной нравственной чистоплотностью. Все это связано. Церковь будет говорить правду и власти, она часто это очень делает, и обществу, и интеллигенции такая у нас роль. Мы, конечно, за это всегда будем биты, но мы этого не боимся,
поверьте мне. Все, что происходит в государстве, вас касается.
Знаете, бесспорно. Я по первому образованию историк. Более того, моя специализация в Советском университете была история церкви.
И то есть атеизм, грубо говоря.
Я занимался жидовствующими. Ересями занимался.
На кафедре научного атеизма.
Тогда не на этой кафедре, а просто на факультете историческом. И я вот когда слушаю вас, отец Всеволод, мне кажется, что вот 100 лет гонений на церковь, 100 лет ошибок, крови, их как будто не было. И вот я слушаю вот эти разговоры про армию сетевых хомячков, и передо мной встают сцены накануне 905 года и после 905 года, первой русской революции. Тогда это вот просто один в один повторяется история спустя 100 лет. Когда началась эта новая русская революция, и накануне революции движущей силой там студенты были, интеллигенция, а не только рабочие, да, и церковь вместе с властью говорила, да, нужно отправить этих студентов в армию, да, нужно их заставить служить на благо России, чтобы дурь из этих студентов в демократическую, марксистскую какую-то там выбить. Отправили людей, кого на эшафот, после революции и в массовом порядке отправляли людей в армию. Это закончилось 1917 годом, потому что армия скинула царя. Армия поменяла, разрушила Россию.
Не и солдаты, вот эти, генералы.
И вот эти попы, которые тогда прислуживали государству, которые отвергали предложения великих русских философов Бердяева, Федорова, Соловьева о том, что нужно начать какую-то дискуссию, нужно говорить о модернизации православия. 100 лет назад говорили о свободе, что свобода – это первооснова свободы совести.
И все потом. Это напоминает сегодняшний
и
день.
Все это и сейчас вот опять
единственная ошибка, в 1917 году была одна. Не проявили той твердости, которую проявили в 1905-м, подавив инспирированный, не народный, а такой, знаете, элитно...
Так они проявили твердость элитно, именно те офицеры,
не проявила твердость.
Вы сейчас заботитесь. Этим.
Не проявил твердость народ и... в значительной степени имевшая все-таки с ним связь власть. Вот не проявили твердости. В 1905 году сделали правильно, когда подавили мятеж, опасный мятеж, который был отчасти поддержан, как мы знаем сегодня, Японией, который не был выражением настоящих чувств народа, который был организован людьми, которые, собственно, представляли маленькую группу, несколько тысяч человек, но которым удалось окрутить все-таки определенную политическую игру и некоторое количество людей вывести на улицы. Вот этот мятеж был правильно подавлен, и единственная ошибка в 1917 году была в том, что тот мятеж не был подавлен так же решительно.
Вот видите, какие мы делаем разные выводы, да?
Я
пытаюсь обратить внимание на то, что история повторяется, и нужно учиться на тех ошибках, за которые заплатили такую дорогую цену.
Я надеюсь, что
и
уже
не выходить научились. Попам, провокаторам с провокационными лозунгами, как выходил Поп Гапон, и обсуждать...
Поп-провокатор – это всего Чаплин.
Ну, пока вот по этим заявлениям, о которых я слышал, он абсолютно подпадает под это определение, что это провокация. Как провокация Попа Уткина призвать
это,
внутренние войска на подавление какого-то мифического мятежа.
Это стремление сказать обществу правду на фоне той лжи, которой вы кормите этот народ.
Какой лжи?
У нас нет доступа
какой
никуда.
Лжи, которые связаны с тем, что якобы весь народ сегодня выходит на какие-то протестные акции. Это неправда. Есть значительная часть общества, которая выражает политические протесты. Это неплохо. И я надеюсь, что они будут действительно конструктивными. Что власть пойдет в диалог и с протестующими, и с остальными частями общества. Пока такого диалога достаточно мало, что плохо. Или это диалог, представляющий себя одностороннюю улицу. То есть власть вроде бы слышит, но не принимает решения. Сегодня люди озабочены очень многим, эту озабоченность нужно услышать. Власть должна поменяться, политика должна поменяться, как внутренняя, так и внешняя. И пробуждать общественное сознание нужно, пробуждать общественную собственность, совесть, извините. Нужно. И как раз ради этого сегодня духовенство должно говорить, и оно много говорит о том, что в государстве нужно поменять, чтобы поставить его с головы на ноги, а с ног на голову его поставили в 90-е годы, тогда, когда вывели телепрограмму «Дорогой друг».
Елена Ченкова.
Да, Павел, а какой, на ваш взгляд, церковь должна быть сегодня? Вы говорите, что должна быть модернизация, еще 100 лет назад об этом говорили. Вот какой?
Я абсолютно убежден, что сейчас у Русской Православной Церкви есть уникальный шанс занять достойное ее место в российском обществе. Не через заигрывание с властью, не через строительство все новых и новых храмов, не через экстенсивный путь вот расширения, да, появление приходов на севере, на Дальнем Востоке и так далее, и так далее. А вот именно через то, что церковь даст людям ответ на вопрос, где справедливость, что справедливо, что несправедливо, что в этом мире правильно, что неправильно, с общечеловеческих, а не политических. Нет, церковь, к сожалению, при Алексии церковь занимала очень осторожную позицию, очень осторожную. Алексий старался, 10 раз подумать.
Вы правильно сказали, к сожалению.
При Кирилле, ну, может быть, это в силу того, что Кирилл более молодой и энергичный, церковь сейчас активно вмешивается в нашу жизнь, и во многом это правильно, потому что люди, не получая ответы от власти, или получая ответы, которые ее не устраивают, считая, что власть врет, не получая ответы от оппозиции, потому что оппозиция там раздроблена, уничтожена, в парламенте там вообще непонятно, кто представлен, да, она ищет какого-то третейского судью хотя бы для решения общечеловеческих вопросов. Вместо этого мы получаем церковь как инструмент государственной, внешней, внутренней и какой-либо еще и политики. Вместо этого мы получаем политические игры и провокации, что опасно, что не снимает вот это внутреннее напряжение в обществе, а наоборот только обостряет. Мы говорим о том, что вот давайте создадим православную партию, причем пусть будет мусульманская партия. А на следующем шаге мы начинаем диктовать людям, как одеваться. И вот вы знаете, с точки зрения православной партии, вы одеты вроде бы неплохо, а с точки зрения мусульманской партии, вы одеты вызывающе. И что мы теперь будем с этим делать? Россия за последние 100 лет превратилась в страну воинствующих безбожников.
Уже нет. Слава Богу, уже нет.
Оно церковь, уже перестало православная быть. Церковь заплатила ужасную цену за все за это, как и, в принципе, российское общество, российская интеллигенция и так далее, и так далее. Но мы знаем, что в церкви есть вот эти неофиты безумные, которые выучили Новый Ветхий Завет, но ведь вот это вот образование, оно ума же не добавляет. Есть откровенные карьеристы, но есть и люди, которые пронесли свет этой веры через репрессии. Вот нужно вот этих людей выдвигать вперед, а не карьеристов, популистов и провокаторов.
И как раз эти люди гораздо более консервативны, чем нынешнее поколение, и они как раз очень жестко относятся к тем философам, в частности, к упомянутым вам философам, которые интересны мысли, но в своей жизни, даже получив полную свободу, мало что сделали реально. Вы знаете, на самом деле есть такая беда у части нашей интеллигенции любить все слабое, маленькое и подавленное, когда церковь была лишена возможности строить храмы, когда у нее на всем Дальнем Востоке был один приход на весь Дальний Восток. Вот тогда некоторые наши интеллигенты церковь любили, типа, вот пусть она там где-то сидит, как город Китеж, и будет частью нашей мечты о той России, которую мы когда-то построим на обломках тоталитаризма. Сегодня церковь как раз старается быть почти тем, что вы сказали. Не судьей, конечно, судить нас будет Бог, но сообществом, которое высказывается по самым разным вопросам. И она, конечно, должна и будет высказываться и об одежде, и о том, что происходит в государстве, и о социальной справедливости. Вы сами вроде бы к этому призываете, но когда вдруг это режет глаз, когда это вдруг будоражит совесть, когда это вдруг заставляет спросить себя, а может быть я неправильно живу, так что они опять ко мне лезут? Вот тогда-то мы и достигаем цели.
Спасибо большое. У нас удивительный случай, но я чуть позже об этом скажу. Для начала с удовольствием еще раз представляю тех людей, которые были в этой студии. Председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Спасибо большое, что пришли. Журналист Павел Шеремец. Спасибо и вам. Елена Ченкова, корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». А удивительный случай заключается в том, что голосование абсолютно 50 на 50. 50% считают, что в России нужна православная партия. 50% выступают против. Таковы итоги вашего голосования. Это был специальный выпуск программы «Картина дня». Но мы продолжаем свою работу. Через несколько минут у нас есть и другие темы для обсуждения. Будем подводить итоги недели, но все это чуть позже. Никуда не переключайтесь. Продолжайте слушать и смотреть «Комсомольскую правду».
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.